говорит Радио Свобода. Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию на фоне сообщений о возможной отмене российско-германского межправительственного диалога.
Китай, конечно же, сохраняя предельную корректность и вежливость, рассматривает Россию все же как младшего партнера, хотя очевидно об этом не говорит.
Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу организации «Матери Беслана».
После Беслана силовые структуры стали легко убивать людей, легко идти по трупам.
В кулуарах Азиатско-Европейского форума в Милане, как ожидается, состоится встреча Владимира Путина и Петра Порошенко.
Италия совершенно определенно выступит посредником. Однако я полагаю, что роль Италии будет пассивной.
Открывается Римский международный кинофестиваль.
Вы знаете, в нем есть вот такое очарование хаоса. Это часть вот такой вот вольной итальянской культуры.
Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 13 по 19 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москву прибыл с визитом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который в понедельник проведет переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, примет участие в инновационном форуме и подпишет ряд межправительственных соглашений, в том числе и о поставках российского газа в Китай. Только что Ли Кэцян побывал в Германии, которая, судя по сообщению журнала «Шпигель», намерена сама отказаться в этом году от традиционного межправительственного диалога с Россией. О состоянии российско-китайских отношений говорят китаисты, глава Центра восточных исследований Высшей школы экономики Алексей Маслов и заместитель директора Института стран Азии и Африки в Москве Андрей Корнеев. Это фрагмент передачи «Грани времени», ее ведущий Владимир Кармурза.
Сам себе разворот не связан с украинскими землями. Россия давно предполагала такое. И, собственно, все многие контракты, которые заключались и разрабатывались, те разрабатывались за несколько лет до украинских событий. Это правда. И, конечно, здесь надо понимать, что хотя наши отношения развиваются очень активно, как мы часто говорим, очень поступательно, есть несколько моментов, на которые за многочисленными цифрами очень мало обращают внимания. Дело в том, что Китай не ищет себе суетливо новых союзников, как, к сожалению, сейчас это делает Россия. Китай не разворачивается на восток, на запад. Он неторопливо, методично, достаточно умно, раздвигая плечами старых конкурентов, продвигается во многие страны мира, в том числе в Африку, в Центральную Азию, в Латинскую Америку и так далее. То есть Китай просто закрепляется на многих рубежах и, скорее всего, планирует многие инвестиции на десятилетия вперед, причем без очевидной ежесекундной отдачи. У России немного другая задача. Мы ищем себе надежных партнеров для того, чтобы закрепить свой статус. И вот в этот момент как раз Китай является, пускай мы не говорим самым надежным или самым там, хорошим, мы должны говорить, что это, по сути дела, единственный крупный партнер России в наших стратегических планах. Но Китай, безусловно, не добрый дядюшка. Он не собирается ради России поступаться своими интересами. И сегодня, конечно, если Китай самый крупный российский торговый партнер, а я все-таки говорю, что цифрами торговли измеряется далеко не все, но тем не менее такой показательный случай. Для Китая Россия стоит на 10-м месте среди 20 крупнейших торговых партнеров. Общий объем торговли России с Китаем в китайском бюджете составляет чуть более 2%, 2,2%. То есть для Китая в финансовом плане это несущественный партнер, хотя, безусловно, Китай заинтересован в российских энергоресурсах. И не случайно мы, и Китай, и Россия пытаются всячески, самыми разными путями, сблизиться на максимально короткую дистанцию. Иногда возникает такое ощущение, что страны просто боятся разойтись хотя бы на шаг. Из-за этого создаются контракты на 20, на 30 лет вперед. Из-за этого мы постоянно проводим годы России в Китае, скажем, годы сейчас идут молодежных обменов. То есть, таким образом, сейчас страны безумно нужны друг другу для осуществления вот той глобальной цели, которая стоит. Это борьба за, как формулируется, за более справедливый мир. Но если мы посмотрим, чем Россия интересна Китаю, то, в общем, здесь цифры говорят сами за себя, то есть почти 70% нашего экспорта в Китай составляет минеральное топливо, нефть, там около 7% поставки цветных металлов, столько же составляет древесины, изделия из нее. То есть в любом случае Россия, как бы ни пыталась выйти из этой сырьевой зависимости, пока что для Китая является частью вот этой вот сырьевой империи. И хотя в последний год мы наметили, вот как раз после встречи Путина и Си Цзиньпина, наметили целый ряд новых проектов в области технологий, например, строительство широкофюзеляжного самолета, сейчас у нас новые совместные проекты в области СМИ, но пока что это вот некие подходы к новым формам взаимодействия. И здесь надо учитывать, что Китай, конечно же, на мой взгляд, сохраняя предельную корректность и вежливость, рассматривает Россию все же как младшего партнера, хотя, очевидно, об этом не говорит.
Андрею Корнею вопрос. Вот в каких программах сотрудничества, сближения с Китаем вы участвуете и насколько они динамично развиваются?
Существует такой механизм подготовки регулярных встреч премьеров. К настоящему моменту это уже, по-моему, больше 20 различных сфер, где существуют на министерском уровне постоянно действующие комиссии, вернее, подкомиссии, потому что есть одна общая комиссия, так сказать, в целом. И это включает и промышленность, и энергетику, и военно-техническое сотрудничество, ну, гуманитарное, культурное сотрудничество, туризм, природоохранную деятельность. Вот это очень широкий, практически по всем наиболее важным. Кстати говоря, вот сейчас будет форум, на который приедет Ли Кэтян, он будет посвящен инновациям. Так что вот практически по очень широкому спектру сфер у нас выстроен такой механизм, который, в общем-то, практически у Китая мало с кем. Насколько я понимаю, самый разветвленный вот именно у Китая с Россией такой механизм сотрудничества. Здесь правильно было отмечено, что, ну, не все удается сделать. Может быть, так сказать, мы в товарообороте Китая не занимаем такого важного места, как Соединенные Штаты. Но здесь, возможно, не следует считать, что, например, какие-то очень высокие цифры товарооборота гарантированно обеспечивают хорошие отношения. Вот возьмите китайско-американские отношения. Если судить по цифрам товарооборота, а это уже астрономические суммы, там, по-моему, 530 миллиардов долларов в год, должны быть вообще, так сказать, ну, отношения союзнические. Однако мы видим наоборот, после упомянутой мной Пекинской Олимпиады произошло довольно серьезное охлаждение, рост напряженности в Китае. Более того, сейчас на фоне ссоры России с Западом, казалось бы, Китай мог бы воспользоваться этим стратегическим шансом, резко улучшить отношения с Америкой, получить какие-то дивиденды на этом, как в свое время сделал Дэн Сяопин. Но, как ни странно, Китай не идет на такие, ну, скажем так, оппортунистические шаги. И вот отношения очень напряженные с Соединенными. Поэтому я бы не стал абсолютизировать вот эти вещи. Ну, а так, в целом, действительно, у нас очень разветвленный, такой глубоко эшелонированный подход к выстраиванию отношений. Другое дело, что, конечно, пока остается справедливой вот эта формула, которую кто-то из таких остроумных китайских политологов придумал, что наши отношения китайско-российские напоминают двухэтажные отношения на втором этаже, то есть где чиновники, правительство, всякие, так сказать, должностные лица, тепло, горячо, все, так сказать, без конца ездят друг к другу с визитами, а на первом этаже прохладно, то есть население, ну, или спокойно, или довольно равнодушно относится к этой вот, так сказать, деятельности. Ну, будем надеяться, что все-таки вот благодаря тем инициативам, которые последние годы предпринимаются, все-таки будет несколько это меняться ситуация. Тем более я, как сотрудник Московского университета, могу сказать, что в последние годы взрывными темпами растет интерес к Китаю, к китайскому языку. Я даже иногда пугаюсь этому, считаю, что вот не нужно всем, знаете, как из одной крайности в другую кидаться. Если раньше мы как-то молились на Соединенные Штаты, а теперь мы с ними поссорились, значит, все сейчас бросимся изучать китайский язык. Но китайский язык – это, знаете, инвестиция, ну, хорошая, но очень трудно его выучить. Поэтому, на мой взгляд, баланс какой-то нам нужно соблюдать, не бросаться вот из стороны крайности, как мы любим.
О состоянии российско-китайских отношений говорили глава Центра восточных исследований Высшей школы экономики Алексей Маслов и заместитель директора Института стран Азии и Африки в Москве Андрей Корнеев, оба эксперты по Китаю. Это был фрагмент передачи «Грани времени», ведущий программы Владимир Кармурза. Время свободы. План на неделю. Европейский суд по правам человека в Страсбурге 14 октября во вторник проведет открытое заседание по коллективному иску, поданному общественными организациями и семьями погибших и раненых в результате терактов в Беслане в сентябре 2004 года. Рассказывает наш корреспондент во Франции Наталья Коневская.
Потерпевших представляет адвокат Кирилл Каратеев, и вместе с ним на слушание в Страсбург прибудет группа из 8 человек. Одна из представительниц бесланской делегации, сопредседатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева в беседе с «Радио Свобода» рассказала о том, как развивался этот судебный процесс.
10 апреля 2012 года началась коммуникация по нашей жалобе, и были заданы вопросы, первые вопросы. И в течение двух лет трижды задавались вопросы, мы три раза отвечали на них. И сейчас суд, как адвокат нам объяснил, это как бы очень редко. Суд назначает устные слушания. И вот он назначил по Беслану устные слушания, открытые, в отличие от слушания по Нордосту, когда правительство запросило закрытое заседание, и представители, заявители Нордоста, теракта по Нордосту, они не участвовали в судебном заседании, не присутствовали. Там были другие причины, но одна из них и то, что закрытое было заседание. Сейчас мы едем. Мы представители и заявители, сами же являемся заявителями. 4 жалобы у нас, около почти 400 человек эти жалобы включают. И 2 жалобы, которые 116, по-моему, человек написали представители матерей Беслана и комитет. И, насколько я знаю, они тоже едут.
6 исков, о которых говорит Элла Кисаева, и которые будут рассматриваться 14 октября в ЕСПЧ, поданы от имени потерпевших бесланской трагедии. Заявители считают, что в результате захвата заложников и во время операции по их освобождению были нарушены базисные права человека. Вторая статья Европейской конвенции о защите прав человека – право на жизнь. Это право, которое государство должно гарантировать, и, соответственно, этот теракт должен был быть предотвращен. Должны были быть предприняты должные упреждающие действия, говорит собеседница «Радио Свобода». Второе право, которое было нарушено, по ее словам, это право на объективное расследование, 6-я статья Конвенции. И, наконец, право на объективный суд, 10-я статья. В иске упоминается и запрет на пытки. Параллель проводится между пыткой и невыносимыми условиями, в которых содержались заложники в бесланской школе.
Мы, те, которые подали 4 жалобы, сразу мы прошли более 130 судебных инстанций. И тут, как по шаблону, как по трофейному лету, написал решение о том, что виноваты только террористы, и ни один из чиновников не был признан виновником. То есть всех увели от ответственности, всех. Даже тех сотрудников как бы среднего ранга, офицеров РОВД Беслана, и вынесли амнистию, применили амнистию к ним, абсолютно тут же незаконно, мы это много раз доказывали, писали конституционные жалобы, и таким образом их тоже увели от ответственности. Как один из них мне в личной беседе сказал, что если меня осудят, я, грубо говоря, он так, этот человек был загнан, как говорится, в угол в этот момент, он говорит, я рот открою и такое наговорю. Конечно, и в суде им не дали слова. Ни один из офицеров РОВД, которые его обвиняли, а затем амнистировали, не дал показания. Таким образом выстроили судебные заседания, что выступали потерпевшие, свидетели. А когда очередь дошла до обвиняемых, то суд вынес им амнистию.
Ни один чиновник по Беслану не понес уголовной ответственности, подчеркивает Кисаева, и это стало последней каплей для потерпевших. Они решили искать справедливости в Европе. Никаких иллюзий по поводу того, какой эффект будет иметь решение ЕСПЧ на российские власти, у заявителей нет, но они уверены, что в долгосрочной перспективе и не при нынешней власти в Москве обвинительный вердикт Страсбургского суда все же может возыметь желаемое действие. И тогда хотя бы некоторые из виновных в гибели людей понесут ответственность за свои халатные действия, говорит сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кисаева. В Страсбурге наше правительство выступает против наших заявлений и пишет, что в Беслане было сделано все возможное. Спустя 10 лет после трагедии они делают наглое заявление о том, что родственники погибших и раненых не смогли доказать, что гибель или увечья их близких были связаны с действиями силовых структур.
Естественно, они не признают ни то, что совершили халатность. Это самое легкое преступление, которое было совершено в Беслане. Естественно, и халатность тоже была. Но суть Беслана не в этом, а в том, что приговорили заложников вместе с террористами, обстреливая, шквальный огонь по школе был дан. И этим самым они приговорили заложников. 334 человек было, погибло, и никакой ответственности. Военные стреляли и видели из столовой, как заложники вставали на окна, их ставили на окна и махали тряпками, и это не стало поводом остановить огонь.
Кисаева и другие заявители надеются, что судьи ЕСПЧ воспримут Беслан не только как личную трагедию пострадавших, но как трагедию, касающуюся каждого человека. Если силовые структуры могут убивать невинных людей, они действуют наравне с террористами, и такой метод не должен применяться в цивилизованном мире. Мы не живем в Средневековье и не должны так приговаривать людей, говорит собеседница Радио Свобода. По ее словам, тема Беслана остается очень актуальной и в наши дни. После Беслана силовые структуры стали легко убивать людей, легко идти по трупам. И сейчас мы видим продолжение Беслана, считает Элла Кисаева. Выводы должны быть сделаны, и сегодня они не менее актуальны для всего прогрессивного человечества, чем 10 лет назад. Даже если Страсбургский суд удовлетворит этот иск, говорит она, при сегодняшней политической ситуации в России вряд ли можно ожидать пересмотра бесланского дела. Тем не менее, военные преступления не имеют срока давности, и заявители надеются, что рано или поздно виновные понесут ответственность. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Также во вторник, 14 октября, начинается перепись населения Крыма, первая после аннексии полуострова России в марте этого года. О подготовке к переписи рассказывает наш корреспондент в Крыму Наджия Фими.
Предстоящая перепись активно рекламируется в эфирах, местных телекомпаниях и на улицах крымских городов. Необходимость ее проведения российские власти объясняют желанием составить программу развития полуострова. На подготовку и проведение переписи в Крыму потратят, согласно официальным данным, 387 миллионов рублей. А ее результаты будут известны до мая следующего года. Известно, что российская перепись населения Крыма пройдет с 14 по 25 октября. Каждому жителю полуострова предлагают ответить на 33 вопроса анкеты. Переписчики, их планируется порядка нескольких тысяч, будут спрашивать о дате и месте рождения, гражданстве, этническом происхождении, родном языке, миграции, образовании, источниках средств существования, брачном состоянии и даже экономической активности. Отдельный блок вопросов будет посвящен жилищным условиям, причем интересовать будет не только общая площадь квартиры или дома, но даже время постройки, материал наружных стен и санитарно-гигиенические условия проживания.
То есть все эти вопросы будут внесены в анкеты, правильно я вас понял?
Да, совершенно верно. Вопросов будет 33. Насколько видно из перечня вопросов, вопросы будут, переписчики будут узнавать очень детально не только о человеке, но и об условиях его проживания и также его экономической даже активности. Вместе с тем можно сказать, что среди населения Крыма, особенно той его части, которая не принимала участие в референдуме 16 марта и не поддерживала появление здесь российской власти, наблюдается недоверие к предстоящей переписи. Речь идет о крымских татарах и этнических украинцах, которые продолжают жить в Крыму. Должна заметить, что среди крымско-татарского населения Крыма не проводится никакой агитации о бойкоте переписи. В отличие, к примеру, от выборов в местные советы, которые состоялись 14 сентября. Тогда Меджлис крымско-татарского народа рекомендовал не принимать участие в выборах и не ходить на голосование. И, как уже известно, на избирательные участки пришли только 10% крымских татар. Сейчас единой позиции по переписи у Меджлиса, представительного органа национального самоуправления крымских татар, можно сказать, нет. Лидер Меджлиса Рифат Чубаров считает, что во время переписи России могут быть проведены репрессии в отношении крымских татар. Предполагается, во-первых, что статистика не будет объективной. По примеру Советского Союза, когда национальности крымский татарин не существовало в официальных списках, и при проведении переписи крымских татар причисляли к другим национальностям, жившим в СССР. Во-вторых, у представителей Меджлиса есть опасения, что эти данные будут использованы российской властью как информация о возможных новых формах давления на крымских татар. Среди рядовых крымских татар и украинцев наблюдается недоверие к предстоящей переписи, а в разговорах бытует мнение, что эти данные собирает ФСБ. Люди заявляют, что не хотят рассказывать о себе, поскольку не уверены, что это не будет использовано против них. Считается, что все, кто укажет свою принадлежность к украинскому или крымско-татарскому этносам, они войдут в негласный список пятой колонны. Такое мнение можно объяснить тем, что начиная с мая 2014 года действия российских властей по отношению к крымским татарам носили большей частью репрессивный характер. В этом ввиду и штрафы активистов, и запреты на въезд в Крым лидерам крымских татар, запрет на проведение траурного митинга, допросы, обыски в мечетях, школах. До сих пор не расследовано дело об убийстве крымского татарина Ришата Аметова, тело которого нашли перед референдумом со следами жестоких пыток. И недавние события с посещениями крымских татар и фактическое бездействие властей в этом вопросе. Все эти факты влияют на формирование негативного, скажем, восприятия крымскими татарами любых инициатив новой власти Крыма. А что касается украинцев, они также опасаются, что эти данные могут стать причиной репрессий против них, вплоть до запрета на проживание в Крыму. Ряд СМИ уже поспешили сообщить, что в случае отказа участвовать в переписи или за частичное заполнение анкеты и предоставление неверных данных о себе предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей. А правда, власти на местах уже опровергли эту информацию и заявили, что в настоящее время законодательных актов, предусматривающих санкции за отказ от участия в переписи, в законодательном поле Российской Федерации нет.
А известно, кто будет проводить перепись?
Перепись будут проводить добровольные участники, которых собирают так называемые переписчики. Они будут формироваться на добровольной основе. Будет заниматься ими управление статистики Республики Крым. Также есть инициатива о том, чтобы при обходе по домам и по квартирам переписчиков сопровождали представители крымской самообороны и казачества. Эти данные о том, что возможно такое сопровождение переписчиков, также вызывают негативную реакцию крымских татар, поскольку на протяжении многих лет представители крымского казачества были настроены негативно по отношению к крымских татарам и не скрывали своего такого антикрымско-татарского настроения и принимали участие в акциях, которые были направлены против крымских татар.
А вот среди тех, кто принял российское гражданство после аннексии Крыма, есть ли опасения все-таки, что, например, скроются их какие-то незадекларированные доходы или владение недвижимостью?
Дело в том, что информация предоставляется конфиденциально, то есть не будет указываться имя фамилии, как поясняют организаторы, это все проводится для того, чтобы составить некий портрет экономический, социальный и психологический жителей Крыма, и для того, чтобы в дальнейшем уже запланировать некую программу развития полуострова. Дело в том, что последний раз перепись населения в Крыму проводилась в 2001 году в рамках украинской переписи населения. Данные, безусловно, устарели, но сейчас сказать, что население массово опасается, что всплывут какие-то некие данные, не задекларированные у них, не могу сказать. Скорее, в разговорах бытует информация о том, что эти данные собирает ФСБ, и они могут быть использованы против местного населения, особенно того, которое не поддерживает российскую власть в Крыму.
на GFMI о подготовке к переписи населения Крыма, первой после аннексии полуострова России. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона в студии Андрей Шароградский. 16 октября президент России Владимир Путин побывает с коротким визитом в Белграде. О том, почему визит состоится именно сейчас, и о состоянии отношений между Россией и Сербией, традиционно считающейся российским союзником, но стремящейся вступить в Европейский Союз, я беседую со своим коллегой, специалистом по странам бывшей Югославии Андреем Шаром.
Андрей, по какому поводу Владимир Путин вообще едет в Белград?
Андрей, это политический визит. В Белграде отмечается 70-летие со дня освобождения объединенными усилиями Советской армии, Народно-освободительной армии Югославии и болгарских вооруженных сил, которые до этого воевали на стороне фашистов, потом стали воевать на стороне антигитлеровской коалиции. Освобождение Белграда – это осень 44 года, когда фронт под командованием маршала Толбухина при решающем участии вот советских войск положили немало там советских бойцов на берегах Дуная, принимали участие в освобождении Белграда. В Сербии, надо сказать, эту дату в последние десятилетия вообще не отмечали очень громко. И как-то даже не потому, что там как бы вот, ну, все-таки спорные отношения вообще к титовскому наследию. И так это отмечали все во время присутствия маршала Тита, что, в общем, уже не отмечали. Ну, и не до этого было, у страны другие проблемы. Вот впервые за 40 лет под приезд Путина организуют военный парад, и сказал председатель правительства Александр Вучич, что это будет парад, которого Сербия не видела 40 лет. Во время визита Путин встретится с Вучичем и с президентом страны, то есть Славом Николичем. Очевидно, посетит какое-нибудь захоронение советских воинов, там есть такое новое кладбище, и есть много довольно могил. Когда я там был последний раз, они были в очень скверном состоянии. Видимо, сейчас их как-то привели в порядок, и там же есть и памятник освобождению советских воинов, воинам-освободителям, потому что большого памятника какого-то в Белграде, в отличие от многих других городов, не было, поскольку у югославских партизанов была собственная гордость. Вообще, надо сказать, вот эта история с освобождением Белграда, она, как и все, связанная со Второй мировой войной, история до конца неизвестная, не написанная. В частности, например, известно, что именно в ходе этой битвы впервые имело место случайное столкновение советских самолетов и соколов американских, которые участвовали в войне в Европе тогда, и герой Советского Союза Колдунов сбил во время этого боя то ли два, то ли три самолета союзников. Об этом, конечно, в ту пору не говорили, потом эта информация всплыла, сейчас об этом, может быть, вспомнят с новой силой, поскольку ситуация вот такова, какова она есть сейчас. Но, в общем, главное, это идеология, это подчеркнуть, что у России есть союзник, а Сербия по-прежнему может рассчитывать на всестороннюю помощь русских братьев.
Ну, а насколько Сербия заинтересована вот в том, чтобы так выглядеть, прежде всего, перед Европейским Союзом?
Ну, вот Сербия, как все последние два или три десятилетия своей истории, она стоит вот на перекрестке, и, как многие обозреватели пишут, не знают, в какую сторону повернуться, потому что, с одной стороны, страна объявила о том, что готовится к вступлению в Европейский Союз, подписаны документы соответствующие, с другой стороны, как вот у этих небогатых стран Юго-Восточной Европы, там есть всегда несоответствие между стратегическими целями и конкретными деньгами, которые нужны для решения тактических задач. Экономика слабая, Европейский Союз для любого сотрудничества выставляет, в общем, определенные условия, так же, как в случае с Украиной, между прочим, а Россия покупает свое влияние там, в том числе еще и потому, что Сербия фактически стопроцентно зависит от российского газа. Сербия согласилась участвовать в проекте «Южный поток» и подтверждает свое участие. Этот газ она платит из русского же кредита. То есть за русский газ она платит теми деньгами, которые Россия дала в долг. То есть будет должна и за газ, и за кредит, и за какими деньгами будет рассчитываться, совершенно непонятно. Поэтому возникают такие вот разные странноватые политико-идеологические проекты, вроде, скажем, Центра российской науки и культуры в городе Ниш. Это крупный довольно город на юге Сербии, ну, предполагают, нет подтверждения этому, что эта вот контора используется не только для культурно-просветительских целей. Все-таки это южный фланг НАТО, там и понятно, что рядом Эгейские, Адриатические моря. То есть, конечно, Сербия расплачивается политикой за неспособность экономически решить свои проблемы. Это на протяжении последних лет эта линия прослеживается очень четко после украинских событий, поскольку у сербов с украинцами-то, в общем, неплохие отношения были. Это вот постоянное, что мы не будем участвовать в никаких санкциях против наших русских братьев, что мы как бы не критикуем их политику. В то же время потребности развития отношений с Европейским Союзом требуют, чтобы Сербия как-то вот определилась уже, за кого она. На этом свете, на том она свете или на этом. Так что внешне картинка телевизионная будет очень красива. Вспомнят о том, что Никита Михалков на минувшей неделе представил свой фильм «Солнечный свет». Вспомнят о том, что русские офицеры из Белой армии, 30 тысяч в свое время, что, правда, эмигрировали, бежали в Сербию, Белград, и что там есть еще вот эти славные станицы истории о совместной борьбе против фашизма. Но я боюсь, что более чем вот такого пропагандистского значения от этого визита ждать чего-то было бы излишним.
Мой коллега Андрей Шарый, специалист по странам бывшей Югославии, о визите Владимира Путина в Белград, который, напомню, состоится 16 октября, и сразу из Белграда Владимир Путин прибудет в Милан, где пройдет так называемый Азиатско-Европейский форум, в кулуарах которого, как ожидается, состоится встреча президента России с главой украинского государства Петром Порошенко. Италия намерена выступить посредником на этих переговорах. Слово нашему корреспонденту в Риме Всеволоду Гнетию.
Италия придает особое значение визиту в Милан российского президента по случаю саммита АСЕМ. Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что его страна и он лично примут самое активное участие в евроазиатском форуме АСЕМ, который состоится в Милане 16-18 октября, и будет активно спонсировать двустороннюю встречу президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина. Маттео Ренци будет выступать не только в качестве хозяина, но и руководителя страны, в настоящее время председательствующей в Европейском Союзе. Как ожидается, с Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы бесперебойного снабжения Западной Европы вообще, и Италии в частности, российским газом. Эта тема живо обсуждается в Италии и вызывает серьезную озабоченность. Особенно ввиду резкого сокращения поставок природного газа из Алжира и Ливии в последнюю неделю. Именно для достижения стабильности в вопросах гарантированного снабжения голубым топливом как на Украину, так и на Россию будет оказано сильное давление с целью скорейшей стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Другим важным аспектом является отмена или ослабление российских санкций в отношении продукции агропромышленного комплекса и, в частности, плодовочной продукции, от которых Италия пострадала наиболее сильно. Итальянский парламентский корреспондент Аугусто Рубеи в эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» прокомментировал позицию Италии на саммите. Как по-вашему, какую позицию займет правительство Италии на предстоящем саммите АСЕМ?
В настоящее время, уж не знаю, к сожалению или к счастью, мы имеем правительство, чересчур сконцентрированное на внутренней политике и мало внимания уделяющее внешней политике. Министр иностранных дел Италии Федерико Могерини уже назначена верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Посмотрим, что она сделает. Вполне вероятно, что в ближайшее время Россия введет новые ответные санкции, а между тем зима приближается. На саммите сезонный фактор сыграет важную роль. Если Россия перекроет нам газ зимой, то не только Италия, а весь Европейский Союз столкнутся с серьезнейшими проблемами. На данный момент в результате ответных санкций, введенных Россией после применения к ней европейских санкций, наша страна только в сегменте плодоовощной продукции уже потеряла порядка 200 миллионов евро. Эту цифру назвал наш министр сельского хозяйства Мартино. Президент Союза промышленников Италии Скуин, хоть и дипломатично, но все же призвал итальянское правительство к сближению с Россией. Суть в том, что Италия должна изменить стратегические и геополитические подходы в глобальном масштабе. Мы должны начать глядеть на восток.
Как вы думаете, чего можно ожидать от заявленной двусторонней встречи российского президента Владимира Путина с украинским президентом Петром Порошенко?
Говоря совершенно откровенно, я не жду чего-то значительного от этой встречи. Достаточно вспомнить заявления, сделанные Порошенко неделю назад в Вашингтоне. «Дайте нам оружие, одеял уже недостаточно». Таков его подход. А Путина не так-то легко запугать, и он просто так не пропустит даже скрытые угрозы. Италия совершенно определенно выступит посредником, однако я полагаю, что роль Италии будет пассивной. Даже несмотря на то, что сейчас Италия председательствует в ЕС, то есть мы являемся державой, которая является дипломатическим лицом Европейского Союза. Проблема в том, что неизвестно, до какого предела может дойти это посредничество, поскольку в таких вопросах имеет значение не посредничество как таковое, а содержание, которым оно наполнено. В том случае, если не удастся добиться сближения позиций Порошенко и Путина относительно русскоязычного населения Украины в торгово-экономической и геополитической сфере, Если не произойдет снижение напряженности, то Италия не сможет сделать многого. Возможно, два лидера встретятся. Я надеюсь на то, что наш министр Могерини и другие высокопоставленные сотрудники сделают что-нибудь для сближения позиций Украины и России. Однако я полагаю, что наша страна действительно очень слаба. Я думаю, что эта встреча, так широко разрекламированная, является всего лишь попыткой добиться для нашей страны видимости влияния на международной арене. И потом, откровенно говоря, мы не обладаем достаточной силой для проведения переговоров.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Италии отвечал итальянский парламентский журналист Аугусто Рубеи. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Теперь о судебных процессах, которые состоятся на предстоящей неделе в Соединенных Штатах. 14 октября после многочисленных отсрочек должен открыться судебный процесс над 26-летним Джеймсом Холмсом, который в ноябре 2012 года расстрелял посетителей кинотеатра в городе Аврора, штат Колорадо, убив 12 и ранив около 70 человек. Спустя два дня, 16 октября, в Массачусетсе будет оглашена мера наказания Азамату Тажаякову, который был признан виновным в препятствовании расследованию теракта, организованного его другом Джахаром Царнаевым вместе со старшим братом Тамерланом, рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
По первоначальному плану процесс Холмса должен был открыться в августе 2013 года, но сначала по просьбе защиты дату передвинули на февраль, а затем уже по ходатайству обвинения на октябрь. Впрочем, никого не удивит, если в последний момент начало суда будет снова отложено. В чем причина задержек? Разве на скрижалях американской юриспруденции не начертаны слова «правосудие запоздалое, есть правосудие не свершившееся»? На вопросы «Радио Свободы» отвечает профессор юридического факультета университета Сиракуз Тара Гельфман. Инициаторами всей этой серии отсрочек были адвокаты Холмса. Мне не кажется, что они искусственно затягивают процесс, и им действительно нужно время, чтобы подготовить максимально убедительную базу для защиты. С точки зрения адвокатов, в данном конкретном случае правосудие запоздалое, есть правосудие свершившееся. Их стратегия изначально заключалась в том, чтобы доказать, что у Холмса произошло временное помутнение сознания и что он впал в амок, состояние немотивированной повышенной агрессивности, неистового буйства. Экспертиза с одной и с другой стороны, штука не быстрая. Когда выяснилось, что психиатры отказываются диагностировать у Холмса скоротечное помешательство, адвокаты предложили прокурорам досудебную сделку. Признание подзащитным своей вины в обмен на обещание не требовать для него высшей меры, а только пожизненное заключение. Прокуроры отказались. Будучи в соответствии с законом штата Колорадо людьми избираемыми, а не назначаемыми, они понимали, что стоит им проявить милосердие к этому страшному убийце, как на следующие выборы они выйдут коллекторату с бубновым тузом на спине и будут отправлены в политическую ссылку. Прокуратура располагает широкими полномочиями в выборе меры наказания, которую она просит у суда. Таким образом, у адвокатов после провала версии с амоком и досудебной сделки не оставалось ничего иного, как доказывать, что Холмс сумасшедший. Судья, который будет слушать это дело, заявил, что исходный диагноз обвиняемого был неполным и неточным. Это повлекло за собой новый раунд психиатрической экспертизы и контрэкспертизы, занявшей много времени. Сумасшествие ведь это далеко не то же самое, что временное помешательство. Вот почему между совершением преступления и началом суда прошло почти два года. Присяжные решат, чьи эксперты, обвинения или защита, заслуживают большего доверия. Прежде чем перейти к процессу пособника Джахара Царнаева, несколько слов, пожалуйста, о практике досудебных сделок в США, примеры которые мы видели и в деле Холмса, и в деле Тажаякова. Это очень спорная практика. На поверхности все выглядит предельно просто. Ради экономии времени и средств, связанных с долгим судом, прокуроры и адвокаты договариваются, что обвиняемый из всего множества вменяемых ему преступлений признает себя виновным в наименее тяжком. Или же во вменяемом правонарушении, если оно одинарное, но в обмен на милосердие суда, о котором будет просить прокуратура. Это в активе. А в пассиве прокуратура порой лепит обвиняемому преступление заведомо более тяжкое, чем то, в котором она его реально подозревает, чтобы иметь возможность торговаться с защитниками с позиции силы. Или же обвиняемый признает себя виновным в тяжком преступлении, которое он не совершал в расчете на обещанное снисхождение суда, опасаясь, что в противном случае, если он упрется и присяжные по ошибке сочтут его виновным, он сядет на большой срок. Ошибка, конечно, всегда возможна, но обвиняемый, если угодно, покупает в данном случае невыгодный страховой полис. Не будь этой практики досудебных сделок, не предпочел бы он самооговор малому риску неправедного вердикта. Любая досудебная сделка заключается по согласованию с судьей. Конституционность этой практики несколько раз оспаривалась и всякий раз безуспешно. Ну, а теперь поговорим о деле Азамата Тажаякова, который в июле был признан виновным в воспрепятствовании расследованию теракта, совершенного в 2013 году на финише бостонского марафона его другом Джохаром Царнаевым. Он и еще двое подельников вынесли из комнаты в студенческом общежитии, в котором жил Царнаев, рюкзак с предметами пиротехники, петардами, из которых были удалены взрывчатые вещества, а также ноутбук, и бросили их в мусорный бак. Тажаякову грозит 25 лет тюрьмы, но фактически приговор, по-видимому, будет куда более мягким. Опять-таки, как можно предположить, вследствие сделки. В Массачусетсе сейчас идет суд над 20-летним Рабеллом Филиппосом, одним из трех подельников младшего Царнаева, которые пытались скрыть вещественные доказательства, изобличавшие их друга. Филиппосу грозит длительный срок. Он обвиняется в том, что солгал ФБР о своем местонахождении в тот день, когда были обнародованы фотоснимки двух предполагаемых террористов, и тем самым затормозил расследование в критической его стадии. Адвокат Филиппоса утверждает, что его подзащитный не участвовал в сокрытии вещдоков, ибо был сильно одурманен марихуаной и не понимал, что вокруг него происходит. Да и вообще, двое других соучастников, Тажаяков и Кадырбаев, обсуждали план своих действий по-русски, которого Филиппос не знает. Филиппос действительно признался ФБР в том, что заходил в комнату Царнаева, но сделал это якобы под сильнейшим давлением следователей, а не потому, что на самом деле мог вспомнить события того дня. Тажаяков, однако, согласился показать, что Филиппос прекрасно ориентировался в происходящем и давал ему и Кадырбаеву советы, что делать. Прокуратура не комментирует информации, что с Тажаяковым была заключена сделка о смягчении приговора, но я, как профессиональный юрист, могу вас заверить, что без уговора между обвинением и защитой ни один адвокат не порекомендует клиенту давать публичные показания. Что касается Диаса Кадырбаева, главного, по-видимому, действующего лица в эпизоде с сокрытием вещественных доказательств, то он в августе признал себя виновным и тоже будет показывать против Филиппоса. По сведениям, срок Кадырбаеву скостят до 7 лет. Трудно отделаться от ощущения, что досудебные сделки порождают у их участников сильные стимулы к лжи. По закону, Тажаяков и Кадырбаев должны раскрыть присяжным мотивы, по которым они дают показания против своего друга, с тем, чтобы те могли взвешенно определить степень достоверности их информации. То, что трем молодым людям, близким к Царнаеву, но не прямым соучастникам деяния, а только соучастникам после события преступления, грозят, тем не менее, такие крутые сроки, неопровержимо доказывает, насколько встревожены американские власти доморощенным терроризмом. И как сурово ради острастки других они готовы наказывать лиц, даже отдаленно причастных к нему, подчеркивает профессор Гельфман.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Время свободы. План на неделю. 15 октября открывается Международный Римский кинофестиваль, где будет работать наш специальный корреспондент Дмитрий Волчек. Его я попросил рассказать о программе и особенностях Римского кинофорума. Дмитрий, Международный Римский фестиваль, фестиваль достаточно молодой. Я помню, что первая победа на этом фестивале – это победа российского фильма, фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Есть ли российские фильмы в программе нынешнего фестиваля? И вообще, чем интересна эта программа?
Не только есть, но один из главных фильмов фестиваля – это новая картина Алексея Федорченко, которая называется «Ангелы революции». Это, как обычно у Федорченко, такая романтическая сказка, действие которой происходит на фоне Российской революции. Съемки вот только что завершились на Урале, и Алексею Федорченко будет вручен на Римском фестивале приз, который называется «Марк Аврелий будущего». Как обычно, эта картина написана по сценарию по книге Дениса Осокина. Других крупных российских премьер на фестивале нет, но, как мы знаем, действительно, вы верно сказали, что Римский фестиваль всегда заинтересован в российском кино. В прошлом году была очень громкая премьера картины Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом», на которую съехались с России все знаменитости и кинокритики. И это политика директора фестиваля, замечательного профессионала Марка Мюллера, который любит, знает и ценят российское кино. Но, разумеется, на Римском фестивале все-таки главный фокус – это кино итальянское, и новых итальянских картин очень много. В этом году вот этот фокус направлен на новые итальянские комедии, но есть очень интересная ретроспектива. Это ретроспектива классика жанра джалло, то есть вот таких детективов, фильмов ужасов Марио Бава, замечательный режиссер, и вот его программу я обязательно буду смотреть.
Ну, вы едете, вы уже, собственно говоря, об этом сказали, вы едете на этот фестиваль. Чем он вас привлекает в первую очередь? Что в нем такого особенного?
Вы знаете, в нем есть вот такое очарование хаоса. Вот многие сравнивают Римский фестиваль с московским, и действительно, они похожи, потому что московский фестиваль славится вот своей такой расхлябанностью, необязательностью, все всегда задерживают, какие-то проблемы с аккредитацией, сеансы начинаются не вовремя. Вот то же самое в Риме. Но если в Москве это всегда раздражает и вызывает вот такое ожесточение, да, то в Риме нет, потому что это часть вот такой вот вольной итальянской культуры. И мне очень нравится, что нет, несмотря на то, что фестиваль очень пышный, там есть красная дорожка и звезды, и толпы поклонников, особенно тинейджеров, которые приветствуют звезд американских в первую очередь. Вот. Там вот есть вот такой вольный дух, когда, скажем, какие-то протестующие против, предположим, преследования кого-то в Третьем мире, там, в Африке и так далее, могут прямо перед фестивальным дворцом разбить свои палатки, стучать там, устраивать концерты, скандалы и так далее. И карабинеры на это смотрят с большим увлечением, и тут же проходят люди в вечерних туалетах. Я думаю, в Москве такое себе представить невозможно, и полиция бы все это разогнала за две минуты. Ну и, кроме всего прочего, ведь Римский фестиваль хорош тем, что он на все вкусы. Там есть фильмы развлекательные, фильмы кассовые, блокбастеры, и фильмы очень рафинированные, очень тонкие, предназначенные для маргинальной аудитории. Они идут в Музей современного искусства, который называется «Макси», и вот такая программа и в этом году там тоже будет.
Дмитрий Волчек о предстоящем Международном Римском кинофестивале. Время свободы. План на неделю. В воскресенье, 19 октября, в Польше пройдут мероприятия, посвященные 30-й годовщине мученической смерти капеллана солидарности ксёндза Ежи Попелушка. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Ксёндз Ежи Попелушка в Польше культовая фигура, причем здесь речь идет не только о верующих, которых в стране, конечно, подавляющее большинство. Он символ ненасильственной борьбы с коммунистическим режимом, существовавшим в Польской Народной Республике. Проповеди отца Ежи во времена ПНР собирали тысячи людей, а фразы, которые он использовал во время богослужения, становились крылатыми. Архивная запись проповеди ксёндза Ежи Попелушка, 1982 год, в Польше военное положение. Церковь всегда становится на сторону слабых, тех, кого преследуют. Сегодня церковь становится также и на сторону людей, которых лишили свободы, людей, которых заставляют идти на компромисс с совестью. Церковь стала сегодня на сторону рабочей солидарности, на сторону рабочих, которых часто ставят в один ряд с обыкновенными преступниками. После этой части проповеди верующие начинают громко скандировать «Солидарность! Солидарность!». Именно этого перерождения богослужений в манифестацию антисоциалистических настроений власти Польской Народной Республики боялись больше всего. Знаменитое на всю страну богослужение за Родину, которое служил капеллан Варшавской солидарности Ежи Попелушка, в столичном костеле святого Станислава Костки становились именно такими манифестациями.
Правда есть несмертна.
Правда бессмертна, а ложь погибает быстрой смертью. С другой стороны, не считаться с католической церковью и пойти на прямой конфликт власти Польской Народной Республики также не могли, поэтому ксёндзов часто преследовали, угрожали им, шантажировали, но в большинстве случаев старались это делать, так сказать, осторожно. За ксёндзом Попелушка следили сразу несколько агентов, а среди тех, кто доносил о него спецслужбам, был и ксёндз Михаил Чайковский. В 1983 году по отношению к Ежи Попелушка было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в том, что во время богослужения он оскорблял государственную власть, используя костел как место антигосударственной и вредной для интересов Польской Народной Республики пропаганды, за что грозило до 10 лет тюремного заключения. Для того, чтобы дискредитировать священника, в его квартиру подбросили гранаты, патроны, типографскую краску. Однако Попелушка не отказался от своей миссии. 19 октября 1984 года ксёндза Ежи силой захватили сотрудники тайных служб, а 30 октября этого же года его тело со следами пыток нашли в реке Висла. Несмотря на то, что еще в Польской Народной Республике виновных в пытках и убийстве ксенза Ежи осудили и наказали, многие до сих пор считают, что главные виновники смерти священника не понесли ответственности. В исторических исследованиях нередко появляется информация о том, что тогдашний лидер Польской Народной Республики Войцех Ярузельский на совещании 13 сентября 1983 года сказал министру внутренних дел генералу Станиславу Кищику: «Реши вопрос, пусть он больше не гавкает». Фрагмент интервью с генералом Кищиком уже в свободной Польше.
Чи пан с рукой на сердце может сказать, что сделал пан все?
Можете ли вы, положа руку на сердце, сказать, что вы сделали все, чтобы разобраться в причинах смерти ксенза? Заканчиваем разговор, не о чем говорить. Господин генерал, а почему вы не хотите об этом разговаривать? Вы задаете глупые вопросы, больше не буду с вами разговаривать.
А для чего пан генерал не хочет об этом разговаривать?
Да пан питает меня глупоты. Не разговариваем с паном Венцей.
Похороны ксенза Попелушка вылились в массовую демонстрацию протеста против властей Польской Народной Республики. Через многие годы, в июне 2010-го, в Варшаве прошла церемония беатификации, то есть причисления к лику блаженных ксенза Ежи Попелушка. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 13 по 19 октября. В завершении программы вернемся к событию понедельника, 13 октября. В этот день станет известен лауреат Нобелевской премии по экономике, единственный из Нобелевских премий, не учрежденный самим Альфредом Нобелем. Об истории и спорах вокруг этой номинации в материале нашего корреспондента в странах Скандинавии Сергея Джаняна.
Нобелевская премия по экономике, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения лауреатов, не является наследием знаменитого шведского ученого и мецената Альфреда Нобеля. Эту награду, официально именуемую «Премия памяти Альфреда Нобеля», учредил в 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летнего юбилея. После некоторых колебаний шведская Королевская академия наук приняла на себя роль института, присваивающего награду за достижения в области экономики в соответствии с теми же принципами и правилами, которые применяются к исходным Нобелевским премиям, после чего правление фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций. Первое награждение Нобелевской премии по экономике состоялось в 1969 году. Ее лауреатами стали норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тимберген, удостоенные награды за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов. А первой и единственной на данный момент женщиной-лауреатом Нобелевской премии по экономике является американский политолог и экономист Эленор Остром, получившая награду в 2009 году. Средний возраст лауреатов Нобелевской премии по экономике составляет 62 года. Самым молодым обладателем награды стал лауреат 1972 года 51-летний американский экономист Кеннет Эрроу. На другом конце возрастной шкалы соотечественник и коллега Эрроу Леонид Гурвич, которому на момент присуждения премии в 2007 году исполнилось 90 лет. Академик Гурвич, к слову говоря, оказался и самым пожилым из всех 830 нобелевских лауреатов. Рассказ о лауреатах Нобелевской премии по экономике будет неполным без имени американского математика Джона Нэша, награжденного в 1994 году за работы в области теории игр и дифференциальной геометрии. Ученый, многие годы страдающий шизофренией, стал известен широкой публике после выхода биографической книги американской журналистки Сильвии Назар «Игры разума», рассказывающей о математическом таланте Нэша и о его борьбе с болезнью. В 2001 году по мотивам книги был снят одноименный фильм, в котором роль гениального математика сыграл актер Рассел Кроу. За более чем 40 лет существования номинации Нобелевская премия по экономике ушла в Россию, точнее в СССР, лишь однажды. Единственным отечественным лауреатом премии остается советский математик и экономист Леонид Конторович, разделивший в 1975 году награду с американцем Тьялингом Купмансом за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов. Труды академика Конторовича, заложившего основы линейного программирования, имеют в наши дни практическое применение во многих областях экономики и политологии, затрагивая в частности проблемы формирования экономических институтов. С самого начала вручение Нобелевской премии по экономике вызывало споры в научном мире. Некоторые эксперты не признают за экономической теорией научного статуса, либо полагают ее статус ниже, чем у естественных наук, по которым вручается Нобелевская премия. В числе аргументов противников номинации и тот факт, что сам Альфред Нобель не включил экономику в список премируемых наук. Критики премии указывают также на то обстоятельство, что наградой оказались обделены крупнейшие мировые экономисты XX века – Джоан Робинсон, Николас Калдер, Абба Лернер, Дом Потинкин. По сути, из-за того, что умерли, не дожив до присуждения им Нобелевки по совокупности научных заслуг. Кроме того, высказывается мнение, что вручение премии по экономике ведет к своеобразной Нобелевской гонке, чреватой столкновением интересов и конфликтами между различными странами, университетами и отдельными экономистами. А внушительный перевес экономистов из США в списке Нобелевских лауреатов породил самую известную шутку на тему премии по экономике. Нобелевский комитет – это ритуальная секта, исповедующая культ материального поощрения наиболее глубоких заблуждений американских ученых. Тем не менее, несмотря на все пересуды, премия памяти Альфреда Нобеля вот уже более 4 десятилетий продолжает считаться наивысшей степенью признания научных заслуг. Существует немало престижных наград в области экономики. Одной из них, в частности, является медаль Джона Бейтса Кларка, которая, начиная с 1947 года, вручается Американской экономической ассоциации молодым специалистам из США в возрасте до 40 лет. В ученом мире эту награду не без основания считают трамплином для прыжка к всемирной славе. 12 из 35 экономистов, награжденных медалью Кларка, в дальнейшем стали лауреатами Нобелевской премии по экономике.
Сергей Джанян об истории и спорах вокруг Нобелевской премии по экономике. Напомню, лауреат станет известен 13 октября в понедельник. И на этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.